52. Фабиану Риску было скучно и тревожно. Он всегда плохо переносил недомогание, а болезнь вообще не мог пережить. Температура никогда не была для него достаточным основанием не выходить на работу, и в те разы, когда из-за желудочного гриппа ему приходилось лежать в постели, он так сильно жаловался, что Соня грозилась развестись с ним. Он прекрасно осознавал, что надо следовать примеру остальных пациентов, отдыхать и набираться сил, но никак не мог заснуть. К тому же ему надо было поговорить с Муландером и узнать, пришел ли тот к тем же выводам, что и он сам. Это единственное, что поможет ему расслабиться. На месте преступления ничего не щелкнуло. Мысль пришла ему в голову только несколько часов спустя, в больнице. Хотя было уже далеко за полночь, он решил позвонить, но, взяв мобильный, увидел, что тот разряжен. Он оглядел палату и заметил висящий на стене телефон. Наверное, только для внутренних разговоров, если аппарат вообще подключен. Преодолевая боль, Фабиан потянулся изо всех сил, но до телефона не достал. Зато с помощью прислоненных к стене костылей ему удалось снять кровать с тормоза и придвинуться к телефону. Приложив трубку к уху, он уловил сигнал. Телефон действительно был внутренним, но, набрав ноль, услышал в ответ женский голос. Ответивший оператор, к его удивлению, без лишних вопросов согласилась соединить его с городом. Он позвонил в справочную службу и попросил перевести его звонок на мобильный телефон Ингвара Муландера из Хельсингборга.
«Привет! Вы позвонили на автоответчик Ингвара Муландера. Сейчас у меня нет возможности ответить на ваш звонок, поэтому назовите свое имя и номер после сигнала, и я обещаю вам перезвонить. А еще лучше отправьте СМС. Спасибо и пока».
Фабиан повесил трубку. Было уже действительно поздно, но Муландер наверняка еще не спал. Они будут работать на месте преступления все до Россоне, как минимум всю ночь и большую часть завтрашнего дня. Он закрыл глаза и почувствовал, как тело все же начинает поддаваться усталости. Внезапно у своей кровати Фабиан увидел Тувессон. Он вздрогнул и почувствовал страшную боль.
«Извини, я не хотела тебя будить. Я думала, что ты не сможешь заснуть».
«А я и не мог, пока... кстати, сколько времени?»
«Половина восьмого. Я принесла кое-что к завтраку. В таких местах не очень-то вкусно кормят».
Она поставила пакеты супермаркета на ночной столик.
«Хотела только узнать, как ты».
«Ну ничего. Хоть я и забыл намазаться солнцезащитным кремом, жаловаться особо не на что».
Тувессон засмеялась.
«Да, солнце бывает сильнее, чем кажется».
«А у вас как дела?»
«Да ничего, есть что осматривать. Муландер сказал, что ты пытался ему дозвониться».
«Да, но он не ответил. Ты знаешь, где он?»
«У них с Гертрудой вчера была годовщина свадьбы, и они собирались провести ее в гостинице «Мариенлюст» в Хельсингере».
«Годовщина свадьбы». Фабиан попробовал эти слова на вкус. Они с Соней давно не отмечали этот день. Первые годы им ничего не могло помешать. Они просили кого-нибудь посидеть с детьми, нарядно одевались и уходили из дома. Один из них готовил в этот день сюрприз для другого. Это могло быть все, что угодно, начиная от театра и похода в ресторан до пикника и полета на воздушном шаре. Фабиан решил, что как только эта эпопея закончится, он сделает Соне сюрприз и компенсирует все пропущенные годовщины.
«Окей, и к чему вы пришли?»
Он открыл пакет с завтраком и обрадовался, что Тувессон, кроме свежей булочки и хорошего кофе, расщедрилась ради него на брауни. Тувессон взяла стул и подсела к его кровати.
«Если позволишь, вопросы буду задавать я. Я отстранила тебя для того, чтобы ты взял отпуск и предоставил нам заниматься этим делом».
«Нет, ты сделал это с другой целью. Тебе нужна жертва. А то, чем я занимаюсь в свой отпуск, — мое личное дело, если я не совершаю ничего противозаконного».
Тувессон тяжело вздохнула и развела руками.
«Окей. По правде говоря, мы не очень далеко продвинулись вперед. И теперь, когда твоя версия оказалась совершенно ошибочной, мы в полном смятении и, по большому счету, должны начать все сначала».
Значит, у вас нет новой версии.
Не совсем. На данный момент это может быть кто угодно. Другой одноклассник или кто-то из параллельного класса. Учитель, которому вы досаждали больше, чем другим. Или чей-то родитель.
Она достала сигарету и поднесла ее к носу.
Нет, я ее не зажгу. Обещаю. Во всяком случае, Утес и Лилья общались со всеми из класса, кто сейчас в городе, и никому из них ничего не приходит в голову, кроме Клайса Мельвика. Поэтому хочу спросить тебя. Ты не помнишь никого, кто так или иначе контактировал с классом и...
Подожди. Я не понимаю, — прервал ее Фабиан. Как вы могли ни к чему не прийти?
Пожалуйста, сначала ответь на мой вопрос.
«Осмотр Фёдора Осени должен был дать вам новые зацепки. Разве вы ничего не нашли?»
Тувисон вздохнула и опустила руку в карман, чтобы убедиться, что там лежит зажигалка.
«Наверняка мы знаем только, что руны Шмекеля жарили на медленном огне свыше 2 недель, а умер он несколько дней назад. Под стеклянной пластиной была спрятана канистра с водой, и он мог пить через трубочку».
Она замолчала и покачала головой.
«Даже не могу себе представить, сколько же он страдал, бедный».
Фабиан задумался над словами Тувисон и понял, что они только подтверждают его версию. Он посмотрел ей в глаза.
«Вот что мне кажется. Мне кажется, что место убийства — визитная карточка нашего преступника и его мотивов».
«Не понимаю». «Что ты хочешь сказать?»
«Само по себе место. По его задумке, мы должны были попасть туда и увидеть это место. Может быть, не именно сейчас, но должны были. Преступник потратил на это столько времени и энергии не только для того, чтобы убить Шмекеля. Он хотел сказать нечто большее».
«Йорген и Глен были убиты в наказании за их поступки?»
«Именно. Предположительно, здесь то же самое».
«Но в чем виноват Шмекель или Клайс Мельвик, кроме того, что Йорген и Глен его травили?»
«Не знаю. Поэтому я и хотел спросить Муландера, что вы нашли».
«Немногим больше того, что ты уже видел. Да, кстати, одна вещь. Когда мы подняли его со стеклянной пластины...»
«Да».
«Под пластиной мы обнаружили что-то вроде мха, совершенно безжизненного и высохшего в тех местах, куда не попадала его тень. Но в тени отпечатался контур человеческого тела, словно под пластиной лежал еще один человек. Хотя на самом деле это всего лишь мох. Понимаешь? Не совсем просто это объяснить».
Фабиан кивнул. Он понял.
«Вероятно, это он сам».
«Кто? Преступник?»
«Так он изобразил самого себя. Это его автопортрет. Он хочет, чтобы мы видели его таким».